Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня отрезок из послания апостола Павла к филиппийцам, а именно в главе 4, стихи с 1 по 6. Привожу этот текст. «Поэтому, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте твердо в Господе, возлюбленные. Увещеваю Эводию, увещеваю Синтихию быть одинаково мыслящими в Господе. Да, прошу и тебя, верный сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Возьмем этот текст за наш главный текст. Все послания апостолов имеют свой особый характер и отличаются между собой, поэтому очень интересно, если мы занимаемся исследованием их содержания. В данном случае, при чтении послания филиппийцам, мы заметим, что это славное послание. Это послание радости содержит в себе множество увещеваний. Поэтому у нас возникает большой вопрос. Эти верующие в Филиппах являлись почти единственными, которые поддерживали апостола Павла и заботились о его финансовом содержании. Об этом читаем в стихах 15 и 16 этой же главы. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду». Филиппийцы были такими верующими, которые верно стояли в деле Евангелия, которые были очень жертвенными. Большая разница состоит в том, являемся мы такими, которые слушают Евангелие, или мы являемся такими, которые отдают себя Евангелию. Это две разные вещи. Поэтому возникает большой вопрос. Неужели эти верующие в Филиппах не заслужили что-нибудь иное, чем пожинать от апостола Павла за свои пожертвования еще и увещевания? Такой правомерный вопрос мы могли бы задать. Но именно потому, что апостол Павел очень любил филиппийцев, то он и увещевает их. Потому что в увещевании мы видим выражение любви, чтобы уберечь их от опасностей, которые содержатся или встроены в увещеваниях. Павел увещевает их, как отец, который любит своего сына и хорошо его наказывает. Очень метко говорит по этому вопросу Святой Дух в притчах, глава 3, стих 11 и 12, или в главе 23, стихи 13 и 14. Читаю эти два места Писания. Притчи 3, стихи 11 и 12. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Притчи 23, стихи 13 и 14. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою, и спасешь душу его от преисподней». В послании евреям, глава 12, стих 6, Святой Дух повторяет необходимость наказания детей Божьих со стороны Господа Иисуса, о которых мы читаем в притчах 3, стих 12. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Хотя наказание детей в настоящее время превышает границы наших отношений, но оно является выражением любви. Конечно, всякое наказание должно совершаться не в припадке гнева или с целью мести. Наказание детей должно совершаться лишь с той целью, чтобы дети не ходили злыми путями. В 6 стихах нашего главного текста мы имеем 7 увещеваний, а именно в отношении таких вещей, которые мы должны делать. Это очень интересно. 6 стихов указывает нам на путь через 7 увещеваний, на те вещи, которые мы должны делать. Первое. В стихе 1 Павел говорит: «Стойте твердо». В этом выражении мы видим первое увещевание в стихе 1. Это было увещевание по отношению к филиппийцам, чтобы они твердо стояли, чтобы быть для Господа Иисуса плодовитыми. Поэтому Павел увещевает их, чтобы они и дальше в своем твердом стоянии были для Господа Иисуса плодовитыми. Безусловно, и всем возлюбленным во Христе можно пожелать: «Стойте твердо». Это является Божьим намерением, чтобы и мы твердо стояли. Но мы можем лишь тогда твердо стоять, если мы вообще стоим. Я думаю, вы меня понимаете. Ибо если мы тверды, когда мы не стоим, то мы будем твердо лежать на земле. Следовательно, сначала следует стоять, а затем твердо, то есть стоять твердо. Поэтому Павел и говорит в послании Ефесянам 6, стих 14: «Итак, стойте». А затем Святой Дух показывает нам, что перед Богом мы можем стоять исключительно в Его всеоружии, которое там описывается. Послание Ефесянам 6, стихи с 11 по 14. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стоять против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, стойте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности». В этом мы должны стоять. И не просто стоять, но должны твердо стоять. А теперь у нас возникает вопрос: на чем же мы должны стоять? Здесь не имеется в виду футбольное поле или порядочная гостиница. Но здесь речь идет о скале, нашем Господе Иисусе, на этом камне, который мы только что рассмотрели в проповеди «Камень», согласно пророка Захария 3:9. На этом краеугольном камне мы должны стоять. Уже Давид в Ветхом Завете пишет по этому вопросу в Псалме 39, стихи 2 и 3. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на скале ноги мои, и утвердил стопы мои». Имеется большая разница между тем, Слышал ли я что-то об Иисусе Христе, или же лично стою на этой скале, которая есть Иисус Христос? Если мы не стоим на этой скале, то Слово Божие говорит, что будем увлекаемы всяким ветром, а ветер символизирует духовное течение. Об этом читаем в послании Ефесянам 4, стих 14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Мы, люди, все увлекаемы либо сатаной, либо Святым Духом. Поэтому Библия, Слово Божье, и говорит, что есть такие дети Божьи, которые дают себя увлечь Святым Духом. Но в этом месте Писания, о котором мы сейчас говорим в отношении стоять, мы должны быть увлечены только во Христе, но не вне господства Христа. Существует, конечно, возможность стоять и вне господства Иисуса, но об этом я здесь не говорю. Это не имеется в виду в нашей теме. Естественно, что это состояние осуществляется не на скале Иисуса Христа. А сегодня Господь Иисус желает нам объяснить все то, что Бог желает и что Он требует от нас, чтобы Господь Иисус видел нас таковыми, которые крепко укреплены, крепко заанкерованы на скале, на этом основании, которое есть Христос. В этом мы видим первое сообщение, увещевание в нашем главном тексте, которое гласит «Стойте твердо». Переходим к стиху 2, ко второму увещеванию. Второе увещевание в стихе 2 гласит «Быть одинаково мыслящими». Быть одинаково мыслящими – это очень важное дело. В нашем тексте апостол Павел упоминает двух сестер во Христе – Эводию и Синтихию. А увещевает их апостол Павел потому, что они не были единомыслящими. В отношении мышления мы находим среди людей Божьих два направления, а именно а. Плотское мышление с целевой установкой смерти, б. Помышления духовные с целевой установкой жизни и мира. Об этих двух отношениях к данному вопросу, в которых верующие могут стоять, апостол Павел говорит в послании Римлянам 8 стих 6, а именно о плотском мышлении, которое не имеет обетования, или о помышлении духовном, в котором содержится закон жизни и свободы. Кто не находится в свободе Божьего Духа, тот находится в рабстве и ничего не знает о свободе и общении во Христе. Читаю этот текст послания Римлянам 8, стих 6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. А поскольку помышление в плоти, о котором мы здесь читаем, является враждой против Бога, то наше мышление, чтобы быть одинаково мыслящими, может быть лишь таким, какое оно было у нашего Господа Иисуса, как читаем в послании Филиппийцам 2, стих 5. «Ибо в нас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе». А если верующие имеют одинаковое мышление вне нашего центра, нашего Господа Иисуса, то это очень плохо. Тогда, хотя и имеется в наличии касательная точка соприкосновения общения в мышлении, но это не является узловым пунктом Иисуса, тогда это какие-нибудь вещи, которые сводят и мирских людей вместе. А это нехорошо. В конечном счете, человек рожден для общения. Поэтому в отношении первого человека Бог уже сказал в Бытие 2.18: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». У человека должна быть точка соприкосновения общения, но для верующих такая точка соприкосновения лишь тогда хороша, если эта точка соприкосновения носит имя Иисус. Весь мир имеет точки соприкосновения общения. Одни имеют эту точку соприкосновения в политике. В кругу этих политиков или в одной партии встречаются такие люди, которые имеют одинаковое мышление. Другие имеют одинаковое мышление в области увеселения мира сего. К примеру, игра в футбол. Такие люди имеют тоже одинаковое мышление, поэтому встречаются в определенном месте, чтобы иметь общение. Это место называется стадионом. Обратимся еще к третьей категории людей, которые имеют другие интересы. Там встречаются единомышленные, которых их интересы жестко привязывают к себе. Иногда даже ночи напролет все, которые там шатаются, имеют одинаковое мышление и ищут общение. Интересен тот факт, что там целыми ночами собираются нетрезвые люди, а нетрезвые — пьяные, потому что они ищут общение с единомышленниками. Знаете ли вы, куда вам следует идти, чтобы иметь общение с Иисусом? Именно туда, где вы будете найдены в мышлении Иисуса. Там вы встретитесь с Иисусом. Вы не можете его найти в каком-либо другом месте, а только там, где он находится. Поэтому мы должны пойти к Иисусу, чтобы встретиться с ним. Мы не можем его встретить в пивнушке или на стадионе, потому что его там нет. Совершенно ясно. Если я кого-то ищу, я его только там найду, где он находится, но не там, где его нет. В отношении мышления мы знаем таких духовных акробатов, для которых существует Бог леса и Бог лугов. Такие акробаты уходят в лес. Мы знаем, что сам Бог есть Творец природы. Но эти акробаты совершают большую ошибку. Они думают, что сама природа является Богом. Это сатанинская ложь. Природа является продуктом Божьего творения. Но не природа является Богом. Но так как эти духовные акробаты попали через гениальное искушение тьмы под власть особых идей, что природа является Богом, поэтому они ищут своего Бога в лесу. Совершенно ясно, если существует Бог леса и Бог лугов, то их можно лишь там найти. Но мы знаем, что живой Бог не является деревом или пнем от дерева. Мы знаем, что Он живой Бог, который существует в духе. Бог является духовным существом, и если мы хотим приблизиться к Нему, то должны приходить к Нему в духе и истине. Это есть путь к Богу. Ссоры, разрыв и раскол — это такие вещи, которые относятся к миру сему и находятся там, где, по крайней мере, одна сторона не пребывает в мышлении Господа Иисуса. Поэтому мы, все дети Божьи, должны быть единомышленными. А я вам скажу, если двое верующих хорошо друг друга понимают если в супружеской паре муж и жена живут друг для друга, что возможно лишь в том случае, если Господь Иисус является центром, то среди них находится кусочек неба уже на земле. Наш покойный старший брат Вернер Бергман часто посещал собрания, которые Господь Иисус создал через него в Германии, Австрии и Швейцарии. Однажды он рассказал об одной встрече на этих путях. Он посетил одну супружескую пару преклонного возраста. Сестра, которой шел 90-й год, лежала на смертном одре. Она постоянно и верно находилась в молитве. Ее мужу шел 86-й год. Он также был верным молельщиком. И где только можно, они сообща облегчали друг другу жизнь. Такое можно очень редко встретить. Но в этой супружеской паре мы видели образец того, что это возможно в единомыслии. Десятилетиями из их уст не исходило ни единое кривое или гнилое слово. Четверть года назад они отпраздновали 60-летие совместной жизни, то есть диамантовую свадьбу. Они постоянно радовались, когда видели друг друга, и благодарили за это Господа Иисуса. Их великим желанием было вместе дожить до пришествия Господа Иисуса. Но этой мечте не суждено было осуществиться. Эта сестра находится теперь в раю. Эта супружеская пара имела одинаковое мышление. Мы радуемся в отношении такого мышления, которое возможно у людей, принимающих мышление нашего Господа Иисуса. Если бы все дети Божьи имели мышление Господа Иисуса, то мы не нуждались бы больше в увещеваниях. Эводию и Синтихию апостол Павел вынужден был увещевать, потому что они не были единомысленны. Теперь мы с вами знаем, для чего мы нуждаемся в увещеваниях. Мы нуждаемся в увещеваниях, так как мышление Господа Иисуса в нас еще не настолько продвинулось, чтобы люди видели в нас Иисуса. А это есть намерение Бога. Каждый ошибочный шаг, который мы пытаемся оправдать тем, что говорим, «Ну я вот такой и есть», этим мы хотим сказать, «Это мой характер». Но я могу здесь совершенно ясно и однозначно сказать, что Иисус изменяет характер. И как? Через свое мышление. Каждый неизмененный характер, который мы имеем по природе, представляет собой недостаток в мышлении Иисуса. Интересен тот факт, что везде, где появлялся Господь Иисус, там не было спора. Даже в том случае, когда приходили книжники, чтобы разжечь спор, то эти встречи заканчивались мирным исходом. Но учеников Иисуса мы видим, как они запутываются в спорах. Об этом читаем, например, в Евангелии от Марка, 9, стихи с 14 по 16. Иисус, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? На основании этого мы познаем, что мышление Иисуса приносит мир. Мышление Иисуса приносит мир в наши собственные сердца. И если затем мы имеем общение с другими, тогда наш мир, который Господь Иисус нам дал, может послужить к тому, чтобы мы стали миротворцами. Но если другие никакой ценой не желают иметь мир, то мы не можем им этот мир навязать насильственным путем. Но решающим является, чтобы мы были найдены в Божьем мире. Это было второе увещевание в стихе 2. А теперь переходим к третьему увещеванию, о котором мы читаем в стихе 3 нашего текста. Третье увещевание гласит: «Помогай им». Можно также сказать: «Окажи им содействие». Итак, мы здесь имеем увещевание к содействию. А что такое содействие? В содействии мы видим помощь, заступничество. Содействие является видимым проявлением, которое исходит из мышления Иисуса. Когда апостол Павел вынужден был в Риме сказать в свое оправдание, то он говорит во втором послании Тимофею 4:16: «При первом моем ответе никто за меня не заступился, но все меня оставили, да не вменится им». Не ужасно ли это было для апостола язычников? Он имел вокруг себя верующих, но когда пришел день суда для оправдания Павла, то никто за него не заступился. Но знаете ли вы, что апостол Павел имел мышление Иисуса, хотя он и не получил помощи от людей? Он имел мышление Иисуса, поэтому он мог сказать во втором послании Тимофею 4:17: «Господь же заступился за меня и укрепил меня, дабы через меня совершилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиной пасти». Здесь мы читаем о том, что Павел пережил заступничество и содействие Господа Иисуса. Теперь мы с вами знаем, почему Господь Иисус содействует нам и заступается за нас, чтобы и мы заступались друг за друга, потому что это является мышлением Иисуса. Когда Господь Иисус в Гефсиманском саду представился своим преследователем, то Библия говорит в Евангелии от Матфея 26, стих 56, что все ученики бежали от него. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.